Часть четвертая. Повесив трубку, Асакава еще некоторое время стоял неподвижно, держа руку на телефоне. Ему было тошно от собственного заискивающего, лебезящего голоса, звук которого до сих пор отдавался у него в ушах. Собеседник на том конце провода, получив трубку из рук секретаря, поначалу держался крайне высокомерно, но, поняв, о каком проекте идет речь, постепенно смягчился. Вероятно, он по ошибке решил, что его будут просить дать в номер рекламу, но, разобравшись, что к чему, подобрел. Да оно и понятно. Асакава представил себе, как тот вертит головой, просчитывая выгоду от публикации. Как-никак солидный еженедельник собирается опубликовать статью о его удачной карьере. С сентября в их издании началась серия «Топ-интервью», состоящая из репортажей о добившихся успеха менеджерах. Это был шанс молодых президентов преуспевающих компаний поведать со страниц еженедельника о том, как они шли к достигнутому, как им удалось преодолеть все препятствия на своем пути и что они собираются дальше делать. Казалось бы, все идет как по маслу. О встрече договорились, план интервью более или менее наметили. Короче, есть все основания быть довольным собой, но почему-то Асакава пребывает в задумчивости. Он заранее знает, о чем расскажет ему этот заносчивый тип, о том, какой он сообразительный, предприимчивый и как благодаря этим своим качествам он не упустил шанс и вознесся на недосягаемую вершину. Старая как мир бесконечная success story. История головокружительного успеха, которая никогда не закончится, если только ты не встанешь и не начнешь, вежливо извиняясь, пятиться к двери. Скука зеленая. Асакава терпеть не мог людей, выдумывающих подобные проекты. Понятно, что журналу необходима реклама как залог будущего, иначе он не будет окупаться. Но Асакава не мыслил в таких категориях. Его мало волновали как прибыль, так и убытки еженедельника. Единственное, что было для него по-настоящему важным – делать интересные репортажи. Бездумная автоматическая работа очень часто приятна для тела, но, увы, губительно для ума. Асакава спустился на четвертый этаж и направился в архив. Он собирался поискать материалы для завтрашнего интервью, но кроме этого была еще одна вещь, которую он хотел выяснить во что бы то ни стало. В последние дни он, не переставая, думал о существующей между двумя смертями причинно-следственной связи. Вот и сейчас мысль об этом снова возникла в его мозгу, развеяв последние воспоминания о высокомерном тоне преуспевающего бизнесмена. Беда только, что Асакава не знал, с какого конца подступиться к этой проблеме. А вдруг 5 сентября около 11 вечера были еще какие-то похожие происшествия, подумалось ему. Если это так, если действительно в тот вечер произошло еще что-то подобное, то вероятность простого совпадения резко уменьшается. Асакава решил пролистать все газеты за первую декаду сентября. Вообще-то, по долгу службы он ежедневно прочитывал все газеты, но в разделе «Социальные хроники» обычно ограничивался только заголовками, так что вполне мог что-нибудь упустить. Асакава почувствовал, что он напал на след. Кажется, когда месяц назад он просматривал, как всегда наискосок, «Социальную хронику», на глаза ему попался странный заголовок, набранный мелким шрифтом в углу газетной страницы. Асакава напрягся, припоминая. Наверное, это был нижний левый угол, тоненькая рамочка. Кроме расположения заметки на полосе, память ничего не сохранила. Хотя, помнится, прочитав заголовок, он чуть не ойкнул, но тут его окликнул ответственный редактор, и статья так и осталась недочитанной. В редакционной суете он о ней позабыл. Свое расследование Асакава начал с утреннего выпуска за 6 сентября. Он был уверен в том, что найдет зацепку, и сердце его бешено билось, как у ребенка, который ищет драгоценный клад. Вроде ничего особенного. Сидишь себе в темном архиве, читаешь месячной давности газеты, но Асакава чувствовал небывалый душевный подъем. Такого никогда не почувствуешь во время интервью с очередным деловым снобом. Асакава был создан для работы в архиве и терпеть не мог таскаться по встречам, приемам и прочим общественным мероприятиям. Нашел. Вечерний выпуск за 7 сентября. Так оно и есть. В левом нижнем углу скромная заметка. Она была меньше, чем он предполагал, загнанная в угол, наседающим сверху и справа репортажем о морской аварии, унесшей 34 человеческие жизни. Ничего удивительного в том, что он ее чуть не пропустил. Надев очки в серебряной оправе, Асакава склонился над газетой и углубился в чтение. «Загадочная смерть. Бездыханные тела юноши и девушки обнаружены в салоне взятой на прокат машины. 7 сентября. По данным полицейского участка города Йокоска, в 6:15 утра на придорожном пустыре, тянувшемся вдоль регионального шоссе Йокоска-Осина, водитель проезжающего автофургона заметил легковую машину, на передних сиденьях которой в неестественных позах неподвижно сидели двое – юноша и девушка. При ближайшем рассмотрении оказалось, что оба мертвы. По номеру машины были установлены личности погибших. Юноша, 19-летний ученик подготовительных университетских курсов, проживал в городе Токио, район Сибуя. Девушка, 17 лет, ученица частной женской школы, проживала в городе Йокогама, район Исога. Машина была взята на прокат в одном из районных пунктов. Записана на имя погибшего. Обнаруживший тела водитель утверждает, что все двери в машине были заперты, при этом ключ находился в замке зажигания. Предположительно, смерть наступила от 10 вечера до 4 утра в ночь с 5 на 6 сентября. Окна в машине были плотно закрыты. Возможно, что погибшие заснули и умерли от удушья. Однако существует еще и вероятность отравления. Точная причина смерти выясняется. По-видимому, речь идет не об убийстве, а о несчастном случае. Вот, собственно, и вся информация, но заметка произвела на Асакаву сильное впечатление. Погибшая девушка жила в Йокогаме. Ей было 17, и самое главное, она училась в одной школе с Тамока, племянницей Асакавы. А молодой человек, взявший машину на прокат, был сверстником погибшего на перекрестке мотоциклиста и посещал те же подготовительные курсы. Не может быть, чтобы эти 4 смерти были простым совпадением. Теперь вряд ли понадобится много времени, чтобы связать их воедино. Как ни крути, а от недостатка информации Асакава, вхожий в редакции всех крупных газет, никогда не страдал. Сняв ксерокопии со статьи, он возвращался на 9-й этаж. То, что он чувствовал, было сродни ликованию человека, неожиданно обнаружившего золотоносную жилу. Он пританцовывал на месте и с трудом смог дождаться лифта. Йосино сидел за своим столом в пресс-клубе при муниципалитете города Йокоска. Шариковая авторучка в его руке летала над бумагой, оставляя на листке строку за строкой. При хорошем раскладе, без пробок и дорожных происшествий, из токийской редакции до Йокоски ехать было примерно час. Асакава тихо подошел сзади и окликнул старого знакомого. «Привет, Йосино». В последний раз они виделись около полугода назад.
«А, старина Асакава пожаловал. Какими судьбами?»
«Что это тебя занесло в нашу провинциальную Йокоску?»
«Да ты садись, в ногах правды нет».
И он предложил Асакаве свободный стул. Хороший, сердечный человек, хоть и выглядит диковато из-за заросшей по всему лицу бороды.
«Ты как вообще, занят?» — поинтересовался Асакава.
«Ну, не то чтобы очень». Они дружили еще с тех пор, как Асакава работал в отделе социальной хроники. Йосино пришел в компанию на 3 года раньше, и, соответственно, сейчас ему было 35.
«Собственно говоря, я связался со здешним информационным отделом, чтобы выяснить кое-какие детали по одному вопросу, а они говорят, у нас теперь Йосино работает». «Ну, я и решил...»
Асакава, смутившись, замолчал.
«Что решил-то? Вижу ведь, что ты ко мне по делу приехал».
Асакава молча протянул ему заметку. Йосино уставился на ксерокопию и долго, на удивление долго, не отводил от нее взгляда. Казалось бы, сам же писал, так зачем настолько внимательно вчитываться? Заметка короткая, запомнить несложно, но Йосино прямо-таки оцепенел. Застыла в воздухе его рука с недонесенным до рта земляным орешком. Он полностью ушел в чтение. Очнувшись, Йосино отправил арахис в рот и начал медленно его жевать, словно пережевывая вместе с ним содержание только что прочитанной заметки.
«Ну и что дальше?»
— Йосино вдруг посерьезнел.
«Я просто хотел расспросить тебя об этом случае поподробней».
«Ну, пойдем поболтаем за чашечкой кофе». Йосино поднялся с места.
«У тебя как со временем-то? Нормально?»
«Я же сказал тебе, что не сильно занят. Кроме того, мне тоже интересно с тобой это дело обсудить». Они направились в маленькое кафе неподалеку от мэрии. Там можно было выпить недорогого кофе и не спеша поговорить. Евсина, сев за столик, повернулся в сторону стойки и громко сказал: «Две чашки кофе, пожалуйста». Потом придвинул свой стул поближе к Осакаве и заговорил: «Знаешь, я ведь уже 12 лет работаю журналистом. Мне всякое видеть приходилось, но, пожалуй, с таким странным случаем я еще не сталкивался».
В это время официант принес воду, и Йосина, прервавшись, одним глотком выпил полстакана. Потом продолжил:
«Ты понял, Осакава? Не было в моей практике ничего подобного. Послушай, давай-ка ты мне сперва объяснишь, почему этот случай тебя, столичного репортера, заинтересовал, а?»
Но Осакава не собирался раскрывать ему свои карты. Он хотел, чтобы вся слава досталась ему. Стоит только рассказать о своих подозрениях такому опытному журналисту, как Йосина, и инициатива в мгновение ока перейдет в его руки. И останется Осакава у разбитого корыта. Так что лучше быстренько чего-нибудь соврать.
«Да ничего особенного. Просто оказалось, что моя племяшка училась в одном классе с той девочкой, которую нашли в машине. И теперь она мне покоя не дает. Хочет знать все подробности этого дела. Ну вот я и приехал сюда, чтобы...» Понимая, что ложь ему не очень-то удалась, Осакава замолчал на полуслове. Он мысленно представил себе те громы и молнии, которые чуткий к неискренности Йосина сейчас обрушит на его голову. Но тот лишь поскучнел, отодвинулся подальше на стуле и спросил: «Правда, что ли?»
«Ну, ты же знаешь этих старшеклассниц. Такое серьезное потрясение. Подружка умерла, а тут еще она прослышала о том, что случай необычный, смерть при невыясненных обстоятельствах. И теперь во что бы то ни стало хочет доискаться до правды. Все уши мне прожужжало. Ты уж помоги мне, пожалуйста. Расскажи подробно, в чем там дело?»
«Ну ладно, спрашивай».
«Разъяснилось ли, от чего умерли эти двое?»
Йосина отрицательно покачал головой. «Вроде бы сердце у них внезапно остановилось, но совершенно непонятно, как такое могло случиться».
«А что насчет версии с убийством? Может быть, их и задушили?»
«Маловероятно. На шее никаких следов».
«Может быть, отравили?»
«Может быть, но вскрытие не подтвердило версию об отравлении».
«Короче, это преступление так и не раскрыто?»
Йосина неожиданно резко произнес: «Ты что, обалдел, что ли? Какое преступление? Никто никого не убивал. Классический несчастный случай. Смерть в результате аварии. Или, если хочешь, смерть в результате болезни. И точка. Ну и, понятно, никаких расследований. Кому это нужно вообще?»
Выпалив это, он откинулся на спинку стула. «А почему в заметке не сообщались имена погибших?»
«Да они вроде как несовершеннолетние. К тому же была еще одна версия, но не для публикации». Йосина засмеялся, видно, что-то вспомнив, и подался всем телом вперед. Пацан-то был без штанов, джинсы с плавками спустил до колен. И у девчонки тоже трусики в коленках запутались.
«Они что, в самом разгаре, что ли, были?»
«Да нет, похоже, только готовились приступить к делу. Думали, что приятно проведут время, и в этот момент...» Йосина звонко хлопнул ладонью по столу. Очевидно, он попытался своим рассказом задеть Осакаву за живое. «Так вот, говорю тебе, в этот самый момент что-то произошло». Он помолчал, потом сказал неожиданно: «Слышь, Осакава, признавайся, ты разузнал что-то еще, а?»
Вопрос повис в воздухе.
«Я никому не проболтаюсь и на пути у тебя стоять не буду. У меня, собственно, личный, а не профессиональный интерес».
Осакава слушал, не говоря ни слова. Йосина усмехнулся.
«Я же вижу, что ты сам не свой. Тебя прямо-таки трясет от нетерпения расспросить меня как следует».
«Надо думать. Рассказать ему о своих подозрениях пока что нельзя. Лучше промолчать, но и врать как-то не с руки». Осакава принял решение. «Ты уж меня прости, Йосина, но пока что я не могу сказать ничего конкретного. Подожди пару дней, я все выясню и позвоню тебе. Слово даю».
Йосина разочарованно протянул: «Ну, как скажешь». И под неотступным молящим взглядом Асакавы продолжил прерванный рассказ. «Несомненно, там произошло что-то из ряда вон выходящее. Подумай сам, разве могут мужчина и женщина, уединившиеся, так сказать, для соития и готовые приступить к делу, ни с того ни с сего задохнуться в самый ответственный момент? Это даже не смешно. Можно было бы предположить, что начал действовать яд, который попал в организм заранее, но вскрытие эту версию не подтвердило. Конечно, есть яды, которые медэкспертиза не может обнаружить, но трудно себе представить, чтобы школьница и студент сумели достать что-либо подобное. В аптеках их не продают».
Йосино вспомнил то место, где была обнаружена машина с мертвыми телами. Он тогда не поленился и съездил на пустырь, так что все всплыло в его памяти очень четко, как картинка. Перед самым подъемом на Камфорную гору, там, где региональное шоссе Йокоска-Осина превращается в проселочную дорогу, начинается продолговатая ложбина, поросшая лесом. Она тянется вдоль проселка, повторяя все его изгибы. Именно в этой ложбине и стояла легковушка, в которой нашли девушку и парня. Фары проезжающих мимо машин на мгновение выхватывали из темноты заднюю часть автомобиля, но в кабину свет не попадал. Нетрудно догадаться, почему студент и школьница выбрали именно это место для своей уединенной прогулки. Заросшая деревьями ложбина, тянувшаяся вдоль пустынной ночной дороги, лучшее укрытие для малоимущих любовников.
Там-то в своем укрытии они и умерли. Парень, просунув голову между рулем и боковым стеклом, а девушка, похоже, пыталась забиться между сиденьями и дверцей. Я присутствовал на месте происшествия, когда их доставали из машины, и сам видел эту ужасную картину. Как только дверцы открылись, они выпали наружу, каждый со своей стороны. Как будто в момент смерти их отбросило друг от друга какой-то невероятной силой, и сила эта продолжала действовать в течение 30 часов, все то время, что их тела находились в машине до момента обнаружения. Следователь едва успел дотронуться до дверцы, и трупы тут же вылетели из машины, как из духового ружья. «А? Как тебе нравится?» «Легковушка у них была двухдверная, и так устроена, что если ключ внутри, то дверцы запереть невозможно. И тем не менее, ключ в зажигании, а дверцы заперты. Черт знает что. Получается, что они там были как в застенке. Но как это могло случиться, непонятно. Трудно себе представить, чтобы кто-то запер их снаружи. А знаешь, какие у них были лица?» Буквально перекошенные от ужаса, ребята, видно, не на шутку испугались. На этом месте своего рассказа Йосино сделал глубокий вдох. Потом кто-то из них двоих, они и сами не поняли, кто именно, громко сглотнул набежавшую слюну.
Можно было предположить, что из леса к машине вышло страшное чудовище, монстр. Но в таком случае от испуга эти двое должны были прижаться друг к другу покрепче. Девчонка уж точно кинулась бы к своему парню на грудь, ища у него защиты. Между прочим, мы о любовниках говорим, если ты помнишь. А тут все наоборот. Оба пытаются отодвинуться как можно дальше друг от друга. Изо всех сил вжимаются спиной, каждый в свою дверцу.
Йосино развел руками. Я ничего в этой истории не понимаю.
Не случись в тот день аварии на заливе, эта заметка, несомненно, не осталась бы без внимания. Это был бы для обыденного читателя очередной ребус, таинственная загадка. Но все сложилось иначе. Между людьми, побывавшими на месте происшествия, включая следователя и экспертов, чувствовалась какая-то странная атмосфера умолчания. Все они имели практически одно и то же мнение насчет этого несчастного случая. Одни и те же слова вертелись на кончике языка у каждого из них. Но, несмотря на это, никто так и не отважился произнести свои мысли вслух. Они вели себя как заговорщики. Ведь ясно же как день, что не могут ни с того ни с сего от внезапного сердечного приступа умереть в одну и ту же минуту молодые и здоровые парень с девушкой. Однако медицинское вскрытие порой бывает убедительнее здравого смысла. И дело не в том, что лучше промолчать, а не то прослывешь неотесанным простаком, ни черта не смыслящим в современной медицине. Нет-нет, дело совсем в другом. Страшно признаться себе в том, что ты уже заражен тем паническим ужасом, к которому имел несчастье приблизиться. Вот и остается утешаться невнятными медицинскими объяснениями. Асакава и Йосина одновременно вздрогнули, как от озноба. Вероятно, им в голову пришла одна и та же мысль. У обоих появилось тяжелое предчувствие, сдавившее грудь, и некоторое время они сидели молча, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Конечно же, на этом дело не закончится. Этот случай – только начало. Как ни привыкли люди безоговорочно верить в силу медицинского знания, все равно где-то в глубине человеческой души сохранилась некая первобытная вера в такие силы, действия которых никак не объяснить с помощью науки. Неожиданно Асакава спросил: «Слушай, а что у них было в руках? Они за что-нибудь держались во время припадка?»
«За голову держались. Вернее, они оба уткнулись лицами в ладони изо всех сил».
«А за волосы они себя не дергали? Вот так?» И Асакава продемонстрировал на своей прическе, что он имеет в виду.
«Чего?»
«Я спрашиваю, может, они на себе волосы рвали? В буквальном смысле?»
Йосина удивленно посмотрел на Асакаву.
«Нет, по-моему, ничего такого не было».
«Ясно. Слушай, Йосина, не окажешь ли ты мне еще одну услугу? Мне бы адреса и имена этих двоих, студента и школьницы». «А?»
«Ладно, ладно, только ты мне обещание дал, не забудь».
Асакава с улыбкой кивнул. Йосина поднялся с места. Поднимаясь, он задел стол. Чашки на столе зазвенели, немного кофе выплеснулось на блюдце. За все то время, что двое старых знакомых провели в кофейне, Йосина не притронулся к своей чашке.